Радио «Южный Урал».
В эфире «Культурный патруль». Здравствуйте. Микрофона Семен Татьянченко и Юлия Меньшикова.
За звукорежиссерским пультом Алексей Речкалов, инженер вещания Игорь Климкин.
По традиции начнем с новостей культуры.
Трехсотлетние скрипки приедут в Челябинск. На 5 уникальных инструментах сыграет известный музыкант Дмитрий Коган. 7 апреля он даст благотворительный концерт в зале органной музыки «Родина». Вырученные деньги пойдут на строительство кафедрального собора Рождества Христова.
К слову, все скрипки сделаны величайшими итальянскими мастерами. Страдивари, Паганини, Гварнери. Каждый такой инструмент стоит сотни тысяч евро.
Бронзовый Столыпин украсит южноуральскую столицу. Монумент в честь премьер-министра Российской империи установят на улице Кирова. Первый камень торжественно заложат 14 апреля, в день рождения реформатора.
Проект разработал скульптор Антон Плохотский. Его памятник Столыпину уже украшает Москву. Только в столице политический деятель облачен в парадный мундир, а вот челябинский монумент одели в шинель. Видимо, потому что у нас климат более суровый.
Шарж Мендельсона. Выставка под таким названием открылась в Челябинской галерее «Каменный пояс». Экспозиция расскажет, а точнее покажет, как не надо снимать свадьбы. Для этого фотограф Анатолий Данейко вместе с моделями изобразил все самые странные позы и выражения лиц, которые встречаются на свадебных фото. Смотрите и не повторяйте.
Южноуральская столица примет фестиваль документального кино «Человек труда». Эти ленты покажут жизнь фабрик и пролетариев, которые работают на них. Стартует фестиваль 16 апреля и продлится 3 дня.
Главным призом фестиваля станет не какая-нибудь легкомысленная пальмовая ветвь или пресловутый Оскар, а рабочая рукавица, правда, покрытая золотом.
Школьники из Пласта необычным способом отметили юбилей Петра Ильича Чайковского. Подростки сыграли в КВН. В поединке сразились две команды – «Могучая кучка» и «Веселая нотка». Ребята показали музыкальные способности и артистические данные. Планируется ли играть в КВН в дни рождения других великих композиторов, пока неизвестно.
Накануне в Челябинске побывал известный кинокритик, радио и телеведущий Антон Долин. Он прочитал несколько лекций о кино и провел несколько встреч с южноуральцами. На одной из них в Академии культуры мы и побывали.
В Джигаке общение с Антоном Долином проходило в формате «Вопрос-ответ». Встреча началась, пожалуй, с главного вопроса – не умрет ли кино?
Мое мнение очень простое. Кино живее всех живых. Оно развивается очень интересно, иногда принимая очень странные повороты и развороты. И по-прежнему является наиболее популярным из всех видов искусств современных, служащих для осмысления нашей с вами реальности. И в том числе для связи реальностей, не только там московской, например, челябинской, но и реальностей совершенно, казалось бы, не соположенных, а очень друг от друга отдаленных реальностей там гламурного лазурного берега Каннского фестиваля и, скажем, тайландской глубинки, показанной в фильмах Пичетпонга Верасатакуна. Вот кино по-прежнему продолжает уничтожать эти дистанции и придумывать самые необычные параллели для того, чтобы нам эта жизнь не казалась скучной.
Если кино цветет и пахнет, то каким же оно будет в 21 веке?
Есть огромное количество мнений на этот счет. Лично для меня кинематограф 21 века – это кинематограф, который пытается порвать с наследием постмодернизма. Постмодернизм – это движение в культуре, в философии, существовавшее как прививка от высокопарности и самоуверенности модернистского кинематографа. Модернистский кинематограф существовал, ну, можно сказать, там, с 10-20-х годов и достиг своих высот в работах великих мастеров 60-х-70-х. Это такой уже модернизм. Модернизм на излете. Бунюэль, Бергман, Феллини, Антониони. Все великие мастера, которых вы знаете, как бы не хуже или лучше, чем я. Поэтому не имеет смысла эти имена перечислять. И постмодернизм с его иронией, его... Ну, понимаете, этот первый слой классического кино, скажем, довоенного, и модернистского раннего кино должен был пройти для того, чтобы постмодернистам было что цитировать. Потому что постмодернизм, как мы знаем, это винегрет из всего на свете, нашинкованный. И вот он возник в 80-х-90-х. Мы знаем и имена этих выдающихся постмодернистов. Это Джармуш и Коэн, и Линч, и Тарантино, конечно, в Америке, и там Педро Альмодовар, и Михаэль Ханеке, и тот же Ларс фон Триер, ну и большое количество других прекрасных имен. Это кинематограф 80-х-90-х годов. И когда наступили нулевые, ну, на самом деле, для меня точка начала нового столетия, нового тысячелетия, это 11 сентября 2001 года. Это очень был важный момент, когда, ну, например, возникло, как это было раньше, только с Холокостом, пожалуй, больше ни с чем, 11 сентября возникла глобальная табуированная тема, на которую невозможно было шутить, смеяться и так далее. Ну, известный факт, то, что, наверное, один из главных коммерческих режиссеров всех времен и народов, последних, там, 30 лет, Джеймс Кэмерон, после 11 сентября отказался снимать вторую «Правдивую ложь». Сказал, шутки про террористов больше не смешны. Но дело было не только в террористах, а в том, что сколько бы кино не изощрялось со своими шутками, параллелями культурными и так далее, а реальность оказалась настолько сильнее, что дальше кино начало снова травматичным образом пытаться... Вот я знаю, будет солнечное затмение, что смотреть на солнце опасно, надо смотреть сквозь что-то. Вот постмодернизм смотрел на реальность сквозь разные фильтры. И вот этот болезненный процесс, при котором становится больно глазам, убрать фильтры. Смотреть на солнце, смотреть на реальность и смотреть на тьму тоже без этих фильтров. И мне кажется, что именно по этой причине для меня ключевые режиссеры, с которых начался 21 век, это братья Дарденны. Те люди, которые в последний год 20 века и предыдущего тысячелетия сделали фильм «Розетта», неожиданно победили всех этих гениев постмодернизма, которые вместе с ними участвовали в Каннском конкурсе. А был конкурс сильнейший, это были мои первые Канны, 99 год. Там были, дай бог памяти, Гринуэй, Чен Кайге, Леос Каракс, Педро Альмодовар, Дэвид Линч, Такеси Китана. Лучшие из лучших, на самом деле. Дарденов никто не знал. Какие-то режиссеры, бывшие документалисты, но один у них был до этого игровой фильм, сравнительно удачный. Никто не видел, что это такое. И вот этот вот такой сырой, энергичный, абсолютно неироничный, как бы некультурный, ну, в кавычках, потому что, конечно, там есть реминесценции и все на свете. Кинематограф, он настолько сильно ударил по мозгам публики, что казалось невероятным шоком, что такой фильм наградили. И прошло 2 года, состоялось 11 сентября, и кинематограф стал разворачиваться в сторону новых попыток найти реализм и понять, что это такое. И началось это с них.
Спросили у Долина и о его отношении к нашумевшему «Левиафану». Критик назвал фильм отлично сделанным и высказал свою точку зрения, почему же он не получил «Оскара». Напомним, победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» одержала кинолента «Ида» польского режиссера Павла Павликовского.
Я писал про «Иду» статью в «Афише», и там было одно из немногих, если не единственное, но я точно не слил, поэтому не знаю, интервью с режиссером Павликовским, которое я брал. Поэтому вы можете на сайте «Афиши» увидеть там во всех деталях. Я считаю, что «Ида» очень талантливая картина. Очень интересная, совершенно заслуженно получившая «Оскара», потому что «Оскар» — это премия все-таки мейнстримная, это премия, которую дают не киноэстеты, а именно профессионалы кинематографа какому-то фильму, на которых их среднестатистический вкус сойдется. И вот, конечно, в сравнении с «Левиафаном», который был главным соперником, это всем известно, «Ида» очень-очень-очень сильно выигрывала по огромному количеству причин. Во-первых, это лаконичное кино, это маленькое кино, это скромное кино, минималистичное, в нем мало персонажей, в нем мало диалогов, в нем абсолютно понятный сюжет и абсолютно понятная тема Холокоста и его последствия. С довольно необычным ракурсом, где вообще не задействованы немцы никак. И задействована зато католическая церковь. Что касается «Левиафана», то, вы понимаете, это современная Россия, какой-то русский север. Это настолько сложная материя. По тому, как «Левиафан» осмысляли и описывали в России, вы, наверное, почувствовали, насколько этот фильм по-разному видит даже здесь. Совершенно, да, диаметрально противоположно. И представьте теперь себе американцев, которые никогда не были в России, не представляют себе, о чем это вообще, кто это люди, что это. Они видят, что это мастерски потрясающе сделано. Но «Ида» для них совершенно прозрачная. И для меня с самого начала было очевидно, что они в ее пользу свой выбор определят. Ну, «Оскар» — это, конечно, не истинно последняя инстанция, он вообще мало что значит, кроме того, что интересно, когда несколько тысяч человек, которые профессионально занимаются кино, среди них много людей гениальных, все большей своей частью отдают приз кому-то, а не кому-то другому. Каждый раз интересно это анализировать и пытаться понять, почему.
Любимого фильма у Антона Долина нет. Точнее, киноленты на этом почетном месте сменяются ежедневно. К тому же, отметил Долин, для критика рассматривать фильмы с позиции «нравится-не нравится» непрофессионально. Ведь зачастую хороший фильм и фильм, который любишь, это разные ленты.
Кинокритика вообще это сервисная вещь, это журналистика. Кинокритика рассказывает людям, на какой фильм им потратить свое время и деньги, а на какой не тратить. И в этом смысле задачи крайне просты. Но с другой стороны, конечно, есть какие-то причины, которые толкают тебя к тому, чтобы что-то порекомендовать или что-то отсоветовать. И эти причины могут быть очень простыми в одних случаях и очень сложными в других. Я знаю огромное количество кинокритиков. Для меня кинокритик – это не человек, который достоин этого там возвышенного звания кинокритика. Это человек, который занимается кинокритикой. То есть, который по факту выполняет вот эти функции. Который отслеживает то, что выходит в кино, или то, что показывается на фестивалях где-то, и быстро на это реагирует, давая свои рекомендации потенциальным зрителям. То есть, посредний мост между произведением искусства и потребителем. То есть, какой-нибудь умный, замечательный киновед, написавший 5 там, работ об Эйзенштейне, не является при этом кинокритиком, если он не практикует кинокритику. А начинает практиковать, становится. А вот какой-нибудь недоучившийся в этом учебном заведении, например, молодой человек, который идет в местную газету и ничего в жизни своей не видел, но вот он посмотрел фильм «Трансформеры 4» и захотел написать: «Ребят, сходите, кинцо-то классное». Если это напечатали в газете, он является кинокритиком по факту. Вот и все. И, конечно, у этого человека нет никакой миссии, а есть только работа, профессия, которую он хорошо или, наоборот, плохо выполняет. Но, конечно, мне кажется, что хороший кинокритик, и не просто кинокритик, это человек, который имеет свою программу и свою платформу для того, чтобы эти рекомендации озвучивать. И вне зависимости от формы, от аудитории, у меня в моих разных СМИ они очень разные. Там на программе Урганта я успеваю сказать: идите сюда, и ничего больше. Но это не значит, что это не является кинокритикой. Кинокритика является то, что я не произношу. Это вывод из каких-то моих умозаключений, которые я не имею там возможности озвучить. Но я имею возможность их озвучить подробнее на радио «Маяк» и озвучить их даже с некоторой претензией на изысканность и какую-то логическую цепочку в афише, куда я пишу. Если же я пишу большую рецензию для искусства кино, что я делаю несколько раз в году, то там у меня есть возможность заняться фактически серьезным искусствоведением. То есть разобрать фильм по полочкам, разложить все, разобрать его по всем элементам и объяснить, почему он мне кажется выдающимся, потому что фильмы, которые мне такими не кажутся, я не буду на них тратить столько времени и сил.
Что сейчас важнее в кино? Хорошо рассказанная история или красивая картинка? На этот вопрос Антон Долин ответил так.
В американском голливудском кино всегда была цена история, хотя сейчас иногда удается снимать некоторые блокбастеры, практически без нее обходясь. В русском кино упирать на спецэффекты бесполезно, потому что у нас очень плохие спецэффекты и мало денег. И если мы будем на это упирать, то получится полная ерунда. И маленькое исключение из этого правила составляет студия «Базилевс», которая умеет работать с теми средствами, которые у них есть. И Тимур Бекмамбетов – человек действительно невероятно изобретательный и имеющий уже голливудский опыт. То есть у нас есть два режиссера, умеющих с этим работать. Второй – это Федор Бондарчук. И то в «Обитаемом острове» он этого делать еще не умел, а в «Сталинграде» у него уже получилось. И смотрите, вот им стоило это показать, моментально обоих пригласили работать в Голливуд. Там они не спят же тоже. Поэтому, если там вы, вот, молодой режиссер, соберете себя в кино, я не буду вам советовать прибегать к спецэффектам, потому что это так же бессмысленно, как сказать вам, чтобы вы искали исключительно актеров школы Михаила Чехова. Нету их, понимаете?
В завершении встречи Антон Долин ответил, как он попал в передачу Ивана Урганта, как ни банально, через кастинг.
Кинокритик предупредил, что шуток от него ждать не стоит. Урганту такой подход понравился, и вот Долин уже почти 3 года ведет рубрику «Пойдем в кино, Оксана».
Но в минувшую среду не шутил только ленивый. 1 апреля – Всемирный день смеха.
В последнее время в юморе приобрел популярность жанр стендап. Так что же это такое и в чем его особенность?
Сегодня гость нашей студии – известный челябинский стендапер Александр Фокин.
Добрый день.
Здравствуйте. Добрый день. Да, всех слушателей тоже приветствую.
Сразу же первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, что такое стендап?
Стендап – это особое, направление, наверное, в юморе, которое характеризуется, такими личными, прежде всего, монологами, либо короткими шутками. Во многом тут, если говорить, для зрителей будет более понятно, то есть вот та традиция, которая была в Советском Союзе монологов, например, Райтина, Жванецкого, в принципе, это тоже можно, наверное, назвать таким советским стендапом.
Но отличия какие-то есть, допустим, от того же Петросяна?
Все-таки стендап, если говорить о классическом стендапе, он предполагает рассказ какой-то личной истории, то есть человек, переживает что-то, и потом этим делится с аудиторией. Все-таки у традиционных юмористов, которые рассказывают даже, юмористические монологи, все-таки мы понимаем, что это не происходит с ними, то есть это они создают некий образ, а здесь выходит человек, который рассказывает про то, что он, например, толстый, или у него нету парня, если это девушка, или, он поехал куда-то на отдых, его обворовали, или что-то с ним произошло.
Получается, шутки строятся именно на том, что это жизненно, близко.
По-хорошему, да, то есть классический стендап, он в отличие, от такого некого, КВНовского, например, юмора, он строится на том, что человек видит то, что он переживает, то, что нас окружает.
Вы активно выступаете. Скажите, вы пишете шутки или вы экспромтом?
Нет, я их, конечно, ворую из интернета. Да, то есть я смотрю какой-нибудь малазийский стендап, малоизвестный в Челябинске, вот, перевожу его быстренько и выдаю за свой юмор. Нет, ну, естественно, что тоже особенность стендапа, что человек является одновременно и автором, и исполнителем. То есть, конечно, звезды там в Москве, у них есть команды, которые им помогают, но вот, так скажем, на провинциальном уровне каждый человек выступает с тем, что у него появилось за неделю, там, может быть, за месяц в голове, и он хочет с этим поделиться со зрителем. Это может быть смешно, может быть не очень.
А кто занимается стендапом в Челябинске? Это КВНщики или просто люди, которые вот, ну, не могут уже молчать?
Конечно, в целом костяк — это КВНщики, и как в Челябинске, так и в России. Это люди, которым надоело, может быть, или они видят какие-то новые выходы в юморе, да, то есть они приходят из КВН, где они, ну, отработали некий, так скажем, навык шутить, они приходят в стендап. То есть если мы посмотрим, например, на стендап на ТНТ, то, конечно, там большое количество людей-выходцев из КВН, да, в КВН это как бы такая кузницу юмористических кадров в нашей стране. Но если говорить о Челябинске, то есть люди, которые ни разу не играли в КВН, это люди, которые, например, услышали про стендап, просто посмотрели его, решили тоже попробовать. Если честно, вот я, например, тоже ни разу в своей жизни не играл в КВН, поэтому пришел сразу в стендап.
Как вы туда попали вообще? Как давно вы этим увлеклись? Откуда узнали?
Ну, относительно, это, скажем, как практикующий стендапер, я молод. Первый раз я выступал в октябре, то есть это получается там, ну, наверное, где-то около полугода я, так скажем, выступаю в Челябинске. А узнал я, конечно, все из интернета. То есть первоначально это были американские, британские стендап-комики, видео, которых выкладывала, да, то есть ты смотришь, наблюдаешь, потом мы со знакомыми общались, которые тоже как бы любили юмор, шутили там между собой. Когда я узнал, что в Челябинске проходит открытый микрофон, у меня просто есть еще один друг, Алексей Бароненко, который уехал в Москву и который начал там на открытых микрофонах выступать, и я подумал, ну, как бы, чем я хуже? То есть, ну, в крайнем случае, я приду там, не знаю, 3 минуты позора, да, какого-то, и ничего я от этого не потеряю, но пришел, мне понравилось, зрителям понравилось, и с тех пор, ну, вот я втянулся потихонечку в это движение, поэтому еще раз я как бы скажу, что любой желающий открытый микрофон, это вот в отличие от КВН, это очень минимальный, так скажем, взнос для участия, то есть желание просто, ну, как бы не боязнь публики. То есть, если ты хочешь что-то сказать, если ты считаешь, что ты смешной, ты можешь прийти на открытый микрофон. Если ты смешной, люди посмеются, если нет, то они не посмеются. Больше от тебя как бы ничего не требуется. Поэтому вот всех желающих, мы и команду там Stand-Up 74 только искренне всех приглашаем выступать на открытых микрофонах.
А куда нужно приходить?
Ну, обычно мы проводим в разных заведениях, я тут не буду, так скажем, делать рекламу, но в группе Stand-Up 74, например, ВКонтакте, там регулярно появляются афиши и о концертах, и об открытых микрофонах, и там указываются адреса, название заведения, куда можно прийти, вход совершенно бесплатный, никаких тоже денег, ничего не требуется.
А публика какая вот на таких мероприятиях?
Вот публика, это на самом деле такая самая, наверное, большая проблема, что ли, стендапа, потому что публика разная, и публика не, даже не то, что разная, а некоторые приходят на стендап, а некоторые приходят просто посмеяться, и они не знают, что такое стендап, они не привыкли к такому виду юмора, их очень сложно, так скажем, раскачать. Причем вот недавно у нас было 2 выступления в одном пивбаре, они были совершенно разные, то есть в первое выступление люди искренне, там мне один столик прям вот, ну, слово скажешь, они уже смеются. Такая была очень позитивная публика. В другой раз люди пришли для того, чтобы выпить пиво, и мы, как бы, условно говоря, даже им немножко мешали, наверное, общаться между собой, да, то есть поэтому вопрос, ну, как, условно говоря, как выступающий, да, как юморист, я осознаю, что как раз твоя задача в том, чтобы у тебя юмор должен быть такой, чтобы даже человек, который, условно говоря, пришел не на тебя, а просто выпить пиво, чтобы он заинтересовался, и ему стало смешно. Поэтому тяжелая публика, она, конечно, тяжелее, но если ты ее заставишь смеяться, это, ну, некий, что ли, твой подвиг или твоя победа определенная.
Вот вы сказали, что стендапер выступает в каких-то амплуа. У вас есть какой-то амплуа?
В силу своей профессии, да, то есть у меня амплуа такого некого преподавателя и немножко интеллектуала, поэтому, естественно, я шучу и про университет, и про студентов, но этим не ограничиваюсь, я вот стараюсь расширить, да, так скажем, диапазон и шутить на такие более, может быть, интеллектуальные или взрослые темы, которые предполагают, ну, не эти, по крайней мере, образовательные уровни, я так скажу.
Люди смеются над собой, да, вот получается так. То есть нужно побороть комплекс какой-то, да, и вот его выставить на всеобщее такое вот обозрение, еще и посмеяться вместе.
Ну, но нет, на самом деле, да, то есть как бы это не эти вариант действительно психотерапии. Ну, если человек заикается, ну, вот в Екатеринбурге есть очень такой известный, популярный стендапер, который, ну, заикается, и он, естественно, он рассказывает про то, что он заика, как ему тяжело, этот способ тоже, может быть, там, побороть или как бы свой недостаток сделать своим достоинством. То есть если человек действительно, там, не знаю, полный, он может действительно рассказать, как живет. Если он высотит, то он высотит. Если он маленький, то он там низкий, то он может рассказать, как живет там, не знаю, вот людям маленького роста и тому подобное. То есть действительно, что какая-то некая уверенность, то есть то, что ты, например, скрывал, или ты там, не знаю, стеснялся чего-то, ты здесь можешь про это пошутить, все над этим посмеются, и ты избавишься от ощущения, что это твой недостаток. Причем есть же тоже два вида смеха, то есть люди могут посмеяться, так скажем, со злости, а могут посмеяться в твою пользу, да, то есть если ты вот добьешься того, что над твоим недостатком, там, или то, что ты считаешь недостатком, люди смеются в твою пользу, то ты, да, то есть ты от этого избавишься, и вот, ну, отчасти я пришел в стендап для некой такой самореализации, посмотреть, могу ли я выступать. Понятное дело, что я на лекциях там каждую неделю там по 5 раз выступаю.
Вот стендап и... каждый ежедневный получается.
Да, и такой, можно сказать, ежедневный стендап, причем длинный, по 1,5 часа такие сольные концерты. Паши Воли такое не снится и так далее. Но стендап совершенно другая. То есть, как бы, зрительный зал, короткая форма, она все равно как бы заставляет тебя по-другому мобилизоваться. Да, то есть, ну, такая некая позитивная функция для человека в стендапе присутствует.
А у вас есть вот коронный номер какой-то? И если есть, то вот можно как-то вот буквально вводные фразы, и как вы вот выходите на публику, что вы говорите?
Ну, у меня вот, собственно, есть два монолога, которые стали, что ли, может быть, сказать, визитной карточкой. Первый — это про то, что я преподаватель, и вот когда я был студентом и учился там на первом курсе, я смотрел фильмы про Индиана Джонса и представлял, что именно вот так выглядит жизнь преподавателя, что он через джунгли пробирается, там, спасаясь от индейцев, в одной руке у него какой-нибудь золотой идол, в другой у него полуобнаженная красотка. Вот, да. Когда я стал преподавателем, самое мое большое приключение — это после звонка вперед студентов добежать до столовой и купить гуляш. И когда я бегу по коридорам, в моей голове часто играет музыка из Индиана Джонса, и я плачу. Да, ну вот такой, да, вот юмор. Ну, там есть чуть более длинный монолог, он такой про сравнение девушек и книг, да, о том, что вот я вообще считаю, что девушки и книги похожи, и я вообще люблю читать. То есть я могу читать лежа, могу читать сидя, могу читать в кровати, могу читать в ванне, да, могу читать даже за обеденным столом. Я даже могу читать своему другу или слушать, как друг читает мне. Я даже подумал вступить в клуб буккросинга, где люди обмениваются книгами и так далее. Ну, вот что-то в таком духе.
В Европе, США этот жанр супер популярен. Еще вот Марк Твен в 19 веке выступал, Вуди Аллен, великий режиссер, тоже пробовал свои силы в стендапе. Но там очень жестко шутят. Очень. То есть темы там не то, что на грани фола, а не за гранью фола. Вот есть ли цензура в челябинском стендапе? И вообще в российском стендапе?
Ну, если говорить, скажем, о мейнстримовом стендапе, то, конечно, цензура есть. Если мы посмотрим то, что вот, так скажем, ладно, наверное, с этого надо начать, а надо сказать, что проблема, может быть, на мой взгляд, российского стендапа, что в отличие от западного, он сразу стал массовой культурой. Да, стендап, если мы возьмем в таком классическом виде, который появился там в середине 20 века, то есть, да, там не истоки в виде там Марк Твена и мюзик-холлов британских, то он изначально существовал в клубах, да, то есть это были не публичные места, такой, можно сказать, андеграунд, и, ну, такой самый известный тоже случай, это с Джорджем Карлином, который даже вынужден был там до Верховного суда дойти, где его монологи разбирались, то есть как бы цензурно это или не цензурно. У нас он сразу стал коммерческим. Телевидение сразу купило фактически этот жанр, и естественно, что на российском телевидении есть определенные цензурные, так скажем, ограничения. Это не впрямую цензура, да, то есть, ну, понятное дело, что, например, про политику там не очень любят шутить. По закону о средствах массовой информации этот мат запрещен, да, то есть поэтому, например, материться там тоже, да, то есть как бы не рекомендуется. Поэтому, естественно, что это накладывает определенный отпечаток. Если говорить о челябинском стендапе, то на самом деле никаких, кроме внутренних цензурных ограничений, у нас нет. Ну, люди приходят, да, то есть могут и какие-то нецензурные слова, да, использовать, могут пошутить про какие-то темы совсем уже ниже пояса и тому подобное. Но здесь, естественно, как бы каждый выбирает то, что ему кажется смешно. Если кому-то кажется смешно, там, скажем, вот эта низовая тема, то почему нет, то есть если зритель на это реагирует. Если кто-то не хочет про это шутить, то никто его тоже это не заставит.
Вы один из немногих челябинских стендаперов, которые бывали в Comedy Battle. Можете рассказать, вот, что там такого интересного, особенного? Какие ваши вообще впечатления?
Ну, впечатления, конечно, такие противоречивые. Я честно скажу, пока, собственно, эфира нет, я не могу раскрывать итоги вот своего или участия других людей. Но, прежде всего, это большая индустрия. То есть, когда я, вот, я смотрел до этого Comedy Battle, я первоначально был, на самом деле, уверен, что действительно люди приезжают и выступают. На самом деле, там ты приезжаешь за неделю, и не неделе это такой как бы довольно изматывающий процесс подготовки твоего номера, да, то есть ты пишешь шутки, тебе их как бы одобряют или забраковывают, ты придумываешь новые, это такой довольно большой конвейер. На самом деле хороший стендапер, это, ну, вообще юморист, это не тот, кто может придумать, там, не знаю, раз в год одну гениальную шутку, это на самом деле такой процесс. Например, если ты в Челябинске выступаешь раз в неделю, то желательно, чтобы раз в неделю ты придумывал, ну, там, по крайней мере, на 3 минуты какой-то новый материал. И на самом деле вот этот именно твоя устойчивость или твоя работоспособность делает тебя хорошим юристом, потому что если тебе будет, там, допустим, 15-20 выступлений по 3 минуты, то в конечном итоге ты из них действительно можешь там надергать, например, там, по одной, по две шутки и сделать, там, не знаю, супер номер, да, из этого плана. То есть вот это как бы такая была, наверное, главная идея участия в Comedy Battle, что это на самом деле работа. То есть это не так, что вот человек такой смешной вышел, у него сразу там, не знаю, экспромтом родились шутки. Нет, такие люди бывают, но это, знаете, как, не знаю, там, очень большое исключение. То есть все вот юмористы, которые выступают по телевидению, это на самом деле люди очень работящие и трудолюбивые.
А жюри финальное, то есть там Светлаков, Слепаков, Белые, они уже смотрели ваш номер до того, как вы
выступали? Нет, зрители в зале сидят участники. То есть, естественно, что ни они, ни судьи не видели номер, и, конечно, это как бы для них является новинкой. А номера видели только продюсеры, то есть продюсеры действительно они отбирают, что на их взгляд как бы можно показать, что смешно, что как бы может рассмешить зрителей и так далее. То есть, естественно, что главное это сделать шоу, поэтому ну, вот эти законы, так скажем, шоу-бизнес, они, конечно, здесь присутствуют.
Было такое, что реагировали на вашу шутку действительно громким смехом, может быть?
Ну, вот тут кто же, как бы, я вот не считаю, что я прям такой, знаете, вот уж совсем смешной, над моими шутками можно прям смеяться. Я, как бы, все-таки считаю, что мои шутки, лично там мои выступления, скорее забавные. Поэтому я не ожидал вот прям, знаете, такого гомерического, соответственно, хохота. Но зрительный зал и судьи, да, то есть они смеялись, так скажем, вполне искренне, вполне открыто, поэтому, ну, я считаю, что это было достойное выступление.
А есть какие-то у вас кумиры в стендапе, на кого-то равняетесь?
Ну, как бы я люблю британский стендап, да, поэтому такие артисты или стендаперы, как Дилан Моран, Даррен О'Брайен, Билл Бейли, там, Джимми Карр, вот они как бы мне близки. То есть я не очень люблю, например, американский стендап, действительно, где много, так скажем, грубости, где много нецензурности. В этом плане британский стендап, он, несмотря на то, что тот самый Джимми Карр, он шутит очень, так скажем, ну, над такими спорными темами и очень жестко зачастую. Темы у него пошлые, но не так он преподносит, что это выглядит, так скажем, очень элегантно и утонченно. То есть он даже вот как бы в пошлости, ну, находит такую некую интеллектуальную, что ли, зацепку.
А какие темы выбирали другие участники, с которыми вы соревновались?
Ну, если мы говорим о стендаперах, потому что люди, которые выступали с миниатюрами, это отдельный жанр, да, то есть как бы стендаперы, ну, в основном как бы про себя, да, то есть там люди тоже, вот говорю, то есть описывали какие-то свои там достоинства, недостатки, например, где они живут, да, то есть особенность там, не знаю, места их жительства или какого-то их поведения и тому подобное. То есть стендап – это рассказ про себя и про то, что ты видишь, что видят твои друзья, знакомые и так далее.
А сколько у вас всего миниатюр таких? Ну, или если можно так их назвать.
Ой, ну, чтобы вот, как бы, монологов.
Монологов,
ну,
да.
Ну, наверное, таких больших, ну, может быть, 3, я бы сказал. Плюс такие есть шутки, которые, ну, можно добавить в тот или иной, соответственно, монолог.
Ну что, пока результаты Comedy Battle Александр Александрович нам не может раскрыть, но мы надеемся, что он победил. Мы даже уже почти уверены в этом,
конечно,
что у нас сегодня он рассмешился.
Ну, я не победил, по крайней мере, это был только же первый этап.
То есть, ну, не надо скромничать. Да. Поэтому мы вам желаем удачи и успехов на поприще стендапа.
Все, большое спасибо вам.
Спасибо. Где культурно провести выходные в Челябинске? Есть несколько вариантов.
Играем в «Дружную семью» или «Гарнир» по-французски. Комедию с таким названием покажут в эту субботу в Челябинском новом художественном театре. Это запутанная и смешная история любовного многоугольника. Актеры обещают, это будет изящно и не грубо.
В кинотеатрах стартовал фильм «Женщины против мужчин». Школьная любовь трех замечательных пар заканчивается тремя прекрасными свадьбами и свадебным путешествием на Кубу. Но в первый же день происходит ужасная ссора, которая переходит в вечную войну мужчин и женщин. А на войне, как и в любви, правил нет. Пираньи в бассейн – запросто. Пожар в номер – не вопрос. Флирт на глазах у любимого мужа – однозначно да. И все это, конечно же, во имя любви.
Не забудьте посмотреть ленту «Счастье – это». Молодые российские режиссеры сняли 7 абсолютно непохожих друг на друга киноновелл. 7 непохожих историй, 7 разных хэппи-эндов, 7 доказательств того, что каждый достоин счастья.
На этом мы прощаемся с вами. Культурный патруль подготовили и провели инженер вещания Игорь Климкин, звукорежиссер Алексей Речкалов. В студии у микрофона были Семен Татьянченко и Юлия Меньшикова.
Следующий эфир через неделю.
Save us, and the sky opened up.